новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Завтра в Абхазии должны состояться выборы президента. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Продолжение расследования пожара в Перми. Вот такие темы, а кроме того, рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Завтра в Абхазии должны состояться выборы президента. Занимающему этот пост 5 лет Сергею Багапшу, баллотирующемуся на очередной срок, сегодня противостоит Рауль Хаджимба, которого 5 лет назад поддерживала Россия, и еще 3 кандидата, только один из которых, по мнению независимых наблюдателей, может считаться по-настоящему оппозиционным. Об особенностях нынешних выборов я только что побеседовал со своим коллегой, экспертом по Кавказу Андреем Бабицким, который работает сейчас в Сухуми. Как сейчас ведут себя основные политические действующие лица?
Если судить по высказываниям кандидатов о ситуации на выборах, то можно предположить, будто бы атмосфера здесь разогрета до предела. На самом деле это не так. Ситуация очень спокойная, хотя, в общем, на пресс-конференциях и в публичных заявлениях звучат очень резкие высказывания кандидатов от оппозиции, критикующие власть. Но в целом никакого противостояния даже между сторонниками различных кандидатов и оппозиционных, и правительственных здесь не ощущается. Очень существенным отличием нынешних выборов от прошлых является то обстоятельство, что прошлые выборы проходили под знаком проблемы безопасности. Люди, в общем, не очень понимали свое будущее, и была высока вероятность того, что в любой момент в республику вновь может вернуться война. Отношения с Грузией были достаточно неопределенными, поэтому в каждом из кандидатов видели не столько управленца, человека гражданского, сколько еще и военачальника, главнокомандующего, того, кто сможет возглавить республику во время войны. Сейчас эта проблема после признания независимости России и фактического патронажа, военного патронажа России над Абхазией решена. Поэтому сегодня, в общем, на кандидатов смотрят прежде всего как на гражданских лиц, которые должны управлять республикой. И здесь есть некоторые особенности, которые, в общем, отличают, конечно, разных кандидатов друг от друга. Ну, скажем, действующий президент, его можно назвать хранителем некой стабильности. Стабильности, которая установилась за последние 5 лет, пока он находился у власти, стабильности советского типа. Но единственная ситуация, естественно, изменилась, поскольку рост бюджетных дотаций в Абхазию из России за эти годы вырос раз в 5. И, в общем, это повлияло, конечно, на уровень благосостояния. Другие кандидаты, скажем, такие как Будба, экономист, предлагающий какие-то серьезные изменения, экономическую реформу, у них тоже есть свои сторонники, но люди, в общем, не совсем понимают, чего от них ждать, потому что понятно, что любые изменения, они могут привести, ну, к каким-то определенным столкновениям уже внутри общества. И Ардзинба, и Хаджимба говорят о необходимости борьбы с коррупцией, но они, в общем, люди тоже старой формации, они работали в этой же системе власти, и, кстати говоря, именно поэтому Сергей Багапш не видит с их стороны никакой угрозы для себя. Ни у одного из кандидатов от оппозиции сейчас нет никаких видимых преимуществ. Здесь вообще сложно говорить о каких-то цифрах, потому что в Абхазии не проводилось соцопросов, и ни один из политологов местных или тех, кто наблюдает за происходящим, не в состоянии предсказать, как расположатся кандидаты уже после выборов.
Наблюдается какая-то предвыборная торжественная суета, и как проходит агитация? Есть ли ощущение того, что на эти выборы было потрачено очень много денег?
Нет ощущения, что какие-то колоссальные деньги потрачены. Ну вот единственное, заработал пресс-центр такой роскошный. Вчера его презентовали. Иностранные журналисты, которых довольно много сюда приехало, отмечают, что его работа организована замечательно. А так, в общем, довольно жидкая наглядная агитация на улицах. Дорога, значит, это свыше 100 километров от российской границы до Сухуми. Я насчитал где-то там 7-8 плакатов. 3 «Багабж» и по 2 на остальных кандидатов от оппозиции. В городе чуть побольше наглядная агитация, но тоже не так, как, в общем, это привычно для постсоветского пространства. Я был в штабах оппозиционных, там тоже, в общем, все довольно скромно. Здесь, по большому счету, кроме как на издание собственных газет, насколько я понимаю, тратить деньги незачем. Никакой предвыборной суеты, никаких групп людей, которые оживленно обсуждали бы происходящее, здесь не видно. Настроение людей таково, что они, в общем, более или менее спокойно воспримут любые итоги выборов, кто бы не выиграл, потому что не ожидается, что какой-либо из кандидатов, кто бы ни пришел к власти, внесет какие-то очень серьезные конфликтные революционные изменения в ход событий. Я попытался провести опрос здесь, прямо на набережной, так называемый есть район Брехаловки, где собираются разные политически сознательные граждане, играют в шахматы, домино, пьют кофе. Ну и я вот к двум группам подошел с тем, чтобы узнать, кто за кого будет голосовать. И, в общем, люди довольно недружелюбно меня встретили, и один из них сказал, что это как тайная исповедь.
По прогнозам, какова будет в среднем явка избирателей?
Большинство независимых экспертов предполагают, что, конечно, преимущественные шансы на победу есть у Сергея Багабж, нынешнего президента. Как я уже говорил, он стал таким символом стабильности, пусть скудной, пусть убогой, но все-таки стабильности. А для республики, пережившей войну, стабильность – это очень важное обстоятельство, потому что люди понимают, как будет устроен завтрашний день. Независимые эксперты считают, что сегодня для фальсификации прямой и бессовестной у власти фактически нет ресурса. Во-первых, потому что оппозиция сумела обзавестись различного рода инструментами, которые позволят ей жестко контролировать ход выборов. Во-вторых, потому что у власти нет никакого страха проиграть эти выборы. То есть вся интрига этих выборов, она заключается в двух моментах. Первый момент – это как выстроятся оппозиционные кандидаты, кто из них наберет больше голосов, этого не знает никто. И второй момент – это все-таки сколько туров будет у нынешних выборов.
Напомню, что о интересных особенностях завтрашних выборов президента Абхазии я беседовал с моим коллегой, специалистом по истории и политике Кавказа Андреем Бабицким. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число погибших в результате пожара в Пермском ночном клубе. В больницах ежедневно умирают пострадавшие. Жертв уже больше 140. В Перми продолжают искать виновников трагедии. Между тем, депутаты городской думы отклонили сегодня прошение об отставке мэра Перми. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Москве разыскивают молодых людей, совершивших нападение на офис «Комсомольской правды». В четверг вечером примерно 10-15 человек забросали в офис газеты дымовыми шашками и петардами, разбили стекла. За день до президентских выборов в Абхазии обострилась ситуация на грузино-абхазской границе. Официальные лица в Тбилиси утверждают, что российские пограничники закрыли границу для этнических грузин. Мировая цена на нефть впервые за последние два месяца упала ниже $70 за баррель. В России загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная Дума. Европейский Союз заявил, что готов ввести новые санкции против Ирана, если тот откажется от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме. Еще раз напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, эксклюзивные интервью блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты, такие как «Запад-Восток», «Переслушивая свободу», «Историческая комиссия», «Сегодня в Америке», «Право автора» и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте и можете там прослушать и прочитать. Адрес в интернете www.svobodanews.ru. А мы продолжаем время свободы. К 2 годам в колонии поселения приговорил Карабулакский городской суд Ингушетии бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии Ибрагима Евлоева. Прокуратура считает его виновным в смерти бывшего владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева, говоря при этом, что убийство было совершено по неосторожности. Наблюдатели уже раскритиковали приговор, заявив, что суд фактически дал карт-бланш убийцам правозащитников и оппозиционеров на Северном Кавказе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев был убит 31 августа прошлого года. Его, как утверждают адвокаты и правозащитники, незаконно задержали в аэропорту и повезли на допрос. По дороге он был убит выстрелом в висок в милицейской машине своим однофамильцем, бывшим начальником охраны главы МВД Ингушетии Ибрагимом Евлоевым. По официальной версии, с которой согласился и суд, выстрел был случайным. Адвокат подсудимого, впрочем, заявлял о полной невиновности своего подзащитного, утверждая, что Магомед Евлоев при задержании сам спровоцировал выстрел. Суд, тем не менее, признал Ибрагима Евлоева виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и, согласившись с требованием гособвинителя, приговорил его к 2 годам в колонии поселения. По мнению пресс-секретаря президента Ингушетии, ранее занимавшего должность пресс-секретаря оппозиционного сайта «Ингушетия», Калоя Ахильгова, суд не был беспристрастен, вынося этот приговор.
Я больше чем уверен, что тут приложил руку и дядя убийцы Медов Муса, который звонил судье, судья об этом сам признавался, с некой просьбой не наказывать его племянника жестко. Мы помним прекрасное признание следователя, который изначально взялся за дело после убийства Магомеда, который признался отцу Магомеда Евлоева о том, что ему дана установка расследовать дело именно по случайному убийству. И все это ведет к тому, что просто правят балом те, у кого есть возможности и рычаги.
Правозащитники и друзья Магомеда Евлоева версию о непреднамеренном убийстве раскритиковали сразу. Они до сих пор считают, что Евлоева заказали и сожалеют, что сегодняшний приговор фактически закрыл возможность для выяснения истинных виновников убийства. Родственники уже заявили о намерении обжаловать приговор суда. Впрочем, по словам адвоката семьи Мусы Плиева, даже после обжалования суд вряд ли вынесет более жесткое решение.
Законодательство не позволяет ухудшать положение осужденного, поэтому в сторону ухудшения оно не будет, и я думаю, что оно останется тем же. Но если не будет справедливое расследование убийства Магомеда Евлоева, это вызовет всплеск насилия в отношении правозащитников, так как преступники посчитают возможным убийство. Вот, собственно говоря, тому подтверждение явилось и убийство Истемирова, и Аушевой. К сожалению, мне неприятно это говорить, но я могу сказать, что с сегодняшнего дня любым преступникам, кто желает убивать правозащитников, им дали зеленый свет, выдали лицензию на убийство.
Пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов убежден, что следователи должны более основательно и беспристрастно подходить к расследованию убийств правозащитников и политических деятелей, поскольку в противном случае на Кавказе родственники убитых будут искать альтернативные правовым способы наказания тех, кого они считают виновными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Железнодорожный вид транспорта в России перестал быть безопасным. После 3 террористических актов в районе столицы Дагестана Махачкалы на участке пути Тюмень-Баку и в Невском экспрессе. Через неделю на маршруте Москва-Петербург стартует новый скоростной поезд «Сапсан», который может развивать скорость до 250 км в час. Будет ли путешествие на новом экспрессе спокойным во всех смыслах этого слова, выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
До отправления электропоезда Сапсан осталась неделя. Билеты начали продавать еще в ноябре. Цены колебались в зависимости от класса, рейса и дня недели. От 2045 до 6147 рублей. Это плата за скорость. Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург займет 3 часа 45 минут. Что касается безопасности маршрута, об этом я попросила рассказать машиниста-ветерана Андрея Гаврилова.
Сейчас его сделали более для скоростных пассажирских поездов. На этом пути почти не ходят грузовые поезда. Когда ходят грузовые поезда, тогда опасность по железнодорожному полотну была намного больше.
Вот вы, как машинист, вы сталкивались с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могли поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь пассажиров?
Сталкивались, лоси выходили. Это тоже бывает, хотя есть ограждение, но такие случаи бывали, когда выходят и лоси, и коровы. Ну, я думаю, что как животное, они большого препятствия не дают. Ну, вот люди выходят, тоже больной вопрос немножко. Хотя и везде оповещается об этом, что приближение людей нельзя. Где проходят скоростные поезда? Но все равно у нас люди не очень понимают. Потому что при скорости больше 140 час, когда сбивают человека, то есть состав не останавливается. Потому что есть инструкция, при которой поезд можно даже не останавливать. Я работал в поездах больше 25 лет, и мне таких не было случаев, которые могли бы угрожать, наверное, жизни пассажиров.
Председатель профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгений Куликов, напротив, считает, что вот нового скоростного поезда требует более безопасных условий для эксплуатации.
Ряд железнодорожников полагает, что не совсем корректно вводится в движение данный вид поездов. То есть из чего мы исходим? Тот путь, по которому будет двигаться Сапсан с такой скоростью, мы полагаем, что не совсем готов для таких скоростей движения. Не готова инфраструктура. Вот, скажем, по этому же пути будут двигаться электропоезда со скоростью 60 км в час. Куда мы их денем, эти поезда? То есть для того, чтобы прошел с большой скоростью поезд, нужно перед поездом сделать большое окно, чтобы ему никто не мешался. Это первый вопрос. А вторая часть, сам поезд, или, насколько я знаю, поезда изготавливались в Германии. У железнодорожников возникает вопрос, кто будет качественно обслуживать данные поезда, что, собственно, тоже повлияет на безопасность движения.
В качестве дополнительных мер безопасности – видеокамеры на пути следования. Однако ремни безопасности по стандартам железнодорожного транспорта отсутствуют, а багажные полки, сообщает «Комсомольская правда», как две капли, похожи на те, что в Невском экспрессе. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в четверг о том, что американские представители встретились с 5 американскими гражданами, арестованными в Пакистане и подозреваемыми в принадлежности к радикальной исламской группе. Эта история привлекла особое внимание в Соединенных Штатах, поскольку пятерка была задержана с участием агентов ФБР, к которым обратились американские родители, обеспокоенные тем, что их дети могли примкнуть к террористам. Слово Яну Рунову.
После того, как в Пакистане были арестованы 5 граждан Соединенных Штатов, пытавшихся примкнуть к исламским боевикам, в Америке вновь заговорили об опасности так называемого доморощенного терроризма. О задержанных в Пакистане американцах, которым от 19 до 25 лет, представитель пакистанской полиции сказал, что все 5 связаны с террористической сетью Аль-Каиды. У них были американские паспорта с пакистанской визой. Они с гордостью заявили, что прибыли для участия в джихаде. Все 5 родились в Соединенных Штатах в семьях эмигрантов из Пакистана. Жили они в Вашингтоне и под Вашингтоном. В конце ноября отправились в Пакистан втайне от родителей, которые, заподозрив неладное, сообщили об исчезновении сыновей представителям организации «Совет по американо-исламским отношениям», а те уже связали родителей с ФБР. Имам Вашингтонского исламского центра, знавший всех их, сказал, что они никак не проявляли своего радикализма. Никто из лидеров молодежи групп или мусульманских лидеров в нашей мечети не заметил ничего подозрительного в их поведении. 5 американцев арестовали в Пакистане во время облавы в доме местного лидера боевой группировки, на счету которой немало террористических актов внутри Пакистана и которая подозревается в связях с Аль-Каидой. Глава исследовательской организации Investigative Project on Terrorism, автор книги «Американский джихад. Террористы среди нас» Стивен Эмерсон считает, что радикализация среди молодых мусульман Америки растет довольно быстро. Признаки опасности появились 3 года назад, когда опрос общественного мнения показал, что треть американских мусульман в возрасте от 18 до 29 лет поддерживает акты террористов-самоубийц. В последнее время мы раскрыли десятки террористов,
террористических заговоров с участием родившихся в Соединенных Штатах американских мусульман-джихадистов. В одном лишь этом году было раскрыто 9 таких заговоров. Удивляет не сам факт радикализации, удивляет, что это происходит так быстро, распространяясь по всей Америке. Мы еще не знаем, почему это происходит, кто вербует мусульманскую молодежь в Америке. Это могут быть отдельные исламские лидеры, это может происходить в мечетях, это могут делать по интернету. О целях арестованной пятерки мы сможем узнать после того, как пакистанские власти допросят их или отправят в Америку для судебного разбирательства. По словам госсекретаря Хиллари Клинтон, пакистанские власти позволили представителям Соединенных Штатов посетить арестованных.
Рассказывал Ян Рунов. Сообщение об очередном провале испытаний межконтинентальной ракеты «Булава» совпало с заявлением Белого дома о том, что Соединенные Штаты и Россия приближаются к достижению нового соглашения об ограничении стратегических вооружений. Эти два события стали в глазах американских наблюдателей демонстративным символом противоположных взглядов двух стран на будущее мира, оценки того, откуда будет исходить опасность. В то время как Москва, создавая «Булаву», производя на потоке межконтинентальные ракеты, не скрывает того, что у нее на уме конкуренция с Соединенными Штатами, Вашингтон давно расстался с концепцией стратегического противостояния. Последняя новая межконтинентальная баллистическая ракета сошла с конвейера в 1993 году. Вашингтон, по словам комментаторов, не видит в Москве ни врага, ни соперника. У администрации Обамы в мыслях нет противостояния с Москвой. У нее на уме другие заботы. Интересно, что и очередная неудача с испытаниями «Булавы» вызвала вполне нейтральные комментарии даже со стороны консервативных экспертов. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Ситуация с «Булавой» — свидетельство проблем, если угодно, упадка ядерной стратегической инфраструктуры в России. Это естественное последствие коллапса системы в результате распада Советского Союза и отсутствия средств на исследования. Но я думаю, что у России есть базис, который рано или поздно, если она будет настойчива, позволит ей добиться успеха в создании наисовершеннейших видов оружия. Но стоит ли это все огромных затрат и ударов по российскому самолюбию в результате таких провалов, в то время как Соединенные Штаты вообще прекратили работу над созданием баллистических ракет, считая, что их и так достаточно, чтобы выполнить задачу уничтожения всего чего угодно. На мой взгляд, есть две причины, которые заставляют Россию создавать новый класс ракет. Первое, россияне считают, что путем усиления своего ядерного арсенала они могут добиться и стратегических, и политических дивидендов самым, так сказать, экономичным способом. Что выглядит странно, ибо у России более чем достаточно обычных сил и средств, чтобы обеспечить свою безопасность. Вторая причина – это признак нарождающейся убежденности в российском руководстве, что российская способность угрожать Соединенным Штатам стратегическим ядерным оружием ставит Россию на одну доску с США. Такая позиция вызывает сожаление, поскольку ее результатом неизбежно станет усиление антиамериканизма в российской внешней политике. Это вдвойне печально, потому что многие в Америке воспримут такую политику России, как ответ на попытки администрации Обамы резко сократить ядерный арсенал двух стран. Это был американский политолог Бейкер Спринг. Ну а в том, что касается «Булавы», то ее эквивалентом в американском арсенале являются ракеты «Трайдент-2», поступившие на вооружение в 90-м году. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Пермской городской думы в связи с пожаром в ночном клубе временно отстранили от должности главу городской администрации Аркадия Каца. По последним данным, число погибших при пожаре в клубе, который произошел неделю назад, достигло 142. В больницах Петербурга скончались еще 2 человека. В клиниках остаются более 80 пострадавших. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников, после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы отложил до 25 декабря рассмотрение по существу иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. За день до президентских выборов в Абхазии обострилась ситуация на грузино-абхазской границе. Официальные лица в Тбилиси утверждают, что российские пограничники закрыли границу для этнических грузин. Цены на российские нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными, сообщил госсекретарь Союзного государства Павел Бородин. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что власти Узбекистана усиливают давление на правозащитников в стране. Европейский Союз готов ввести новые санкции против Ирана, если тот откажется от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме. Граждане США, задержанные в Пакистане по подозрению в связях с экстремистами, будут, по всей видимости, депортированы. Об этом заявили в руководстве пакистанской полиции, отметив, что обвинения пятерым молодым людям пока не предъявлены. В России загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная Дума. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Как всегда, со вторника по пятницу слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии автор программы, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ира, добрый день. И давайте коротко о том, о чем пойдет речь вот в вашем новом выпуске сегодня.
Добрый день, Александр. Ну, вы знаете, что мы всю эту неделю пытаемся вести одну тему, а именно Копенгагенская конференция по климатическим изменениям. Мы рассказывали в начале недели, что вот накануне открытия этой конференции в 15 странах мира был проведен опрос, готовы ли люди чем-то пожертвовать для того, чтобы предотвратить изменение климата.
Имеется в виду в бытовой жизни?
Нет, имеется в виду в деньгах.
Или в деньгах.
В деньгах. А, собственно, эти меры, они абсолютно такие же, как меры по охране и очищению окружающей среды. Так что, ну, по идее, люди бы должны быть заинтересованы в этом. Но вот выяснилось, что действительно даже в Китае был задан вопрос. Готовы ли вы согласиться с тем, что ваше правительство отдаст 1% валового внутреннего продукта на эти меры. 68% жителей, опрошенных в Китае, сказали «да, согласны». И 14% согласны, чтобы 0,5% отдавалось. Удивительным образом, единственная страна, где абсолютное большинство против того, чтобы вообще хоть что-нибудь давать, это Россия. 62% опрошенных сказали, что ничего не давать на эти меры.
Считаете удивительным, Ирина?
Ну, вы знаете, все-таки как-то, ну, всегда хочется
думать. Или у вас был более радужный такой?
Всегда хочется думать лучше. Поэтому мы сегодня попытались посмотреть на российское состояние как бы умов и понять, собственно, что волнует россиян, почему вот отсутствует это самое экологическое сознание, которое, ну, даже не развитые страны только уже испытывают, но и развивающиеся страны тоже вполне заинтересованы в том, чтобы каким-то образом поддерживать окружающую
среду. Результаты огорчили вот этого взгляда в российское сознание?
Знаете,
слушайте программу «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Я напомню, что с нами в эфире была автор программы Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, число погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 142. Таким образом, в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Перми остаются 87 человек, хотя эти цифры постоянно меняются, и я сразу говорю, что они могут быть не очень точными. В любом случае, последние подробности расследования пермской трагедии в репортаже нашего корреспондента в Перми Анастасии Сечиной.
Неожиданным стало сегодняшнее решение Пермской городской думы. Они собрались на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть прошение главы администрации Аркадия Каца о расторжении с ним контракта. Это прошение было связано с пермской трагедией. Депутаты дискутировали в течение 2 часов и в результате решили отклонить его. Вопрос даже ставили на переголосование по просьбе председателя Гурдумы, но результат остался неизменным. Мотивация решения Гурдумы пока точно не ясна, было ли нарушение условий контракта со стороны Аркадия Каца. По этому поводу надо проводить проверку и только потом потом решать, расторгать с ним договор или нет. Также депутаты заявили, что не нужно искать крайнего в такой ситуации, а кац-профессионал должен остаться на работе. В то же время пополнился список обвиняемых по делу «Хромой лошади». Возбуждены уголовные дела в отношении начальника управления государственного пожарного надзора Владимира Мухутдинова и инспектора 9-го отдела госпожнадзора по Ленинскому району Перми Натальи Прокопьевой. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России «Халатность». Следствие, меж тем, в настоящий момент сосредоточилось на выяснении подробностей реконструкции «Хромой лошади», в результате которой у заведения исчезли стеклянные витражи, а вместо них появилась глухая кирпичная стена, увеличившая площадь клуба на 200 метров. Кстати, по техпаспорту ни этой стены, ни этих 200 метров не существует. Следствие сейчас обращается к горожанам с просьбой предоставить видео и фотоматериалы с изображением фасада и интерьера клуба «Хромая лошадь» с 2001 года по настоящее время. У техпаспорта в то же время обнаружили признаки подделки. Так, поддельной является подпись под документом директора ГУП «Ростехинвентаризация Федеральная БТИ по Пермскому краю». Сомнения вызывает и подлинность имеющейся на техпаспорте печати. Ну а губернатор Пермского края Олег Черкунов в своем личном блоге рассказал о встрече с сотрудниками «Хромой лошади». Те поведали о том, что им предложили уволиться по собственному желанию. Выяснилось, что большая часть сотрудников не была оформлена в клубе официально. Так что в довершение ко всем нарушениям, которые были в «Хромой лошади», добавились еще и налоговые. Сегодня попросил начальника ГУВД этим вопросом заняться, сообщил губернатор. Анастасия Сечина, Радио «Свобода», Пермь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Хотя сегодня речь в этой рубрике пойдет не только о мировой политике, но также о мире высокой моды и мире гламура, я бы сказал. Французский суд рассматривает иск Франсуазы Бетанкур-Мейер, дочери наследницы косметической империи «Лореаль» Лилиан Бетанкур. Франсуаза Бетанкур-Мейер обвиняет фотографа Франсуа Мари Банье в злоупотреблении доверием ее пожилой матери. За несколько лет фотограф получил от Лилианы Бетанкур подарков на общую сумму 1 000 000 000 евро. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Когда-нибудь эта история станет сюжетом психологического романа. Главным героем будет обольстительный опасный светский персонаж, писатель, художник и фотограф Франсуа Мари Банье. Все началось 2 года назад в роскошном особняке в квартале Сент-Джеймс, престижного парижского пригорода Ньюи. Горничная подслушала разговор хозяйки, самой богатой женщины Франции, Лилиан Бетанкур. Лилиан говорила со своим давним другом, фотографом Франсуа Мари. И по словам горничной, ее хозяйка и гость обсуждали возможную встречу с нотариусом на предмет оформления усадьбы. В то время Лилиан было 85 лет, а ее другу-фотографу 60. Хотела ли миллиардерша действительно усыновить своего фаворита, неизвестно. Сама Лилиан не раз говорила, что это нелепая выдумка. Но ее единственная дочь Франсуаза серьезно забеспокоилась и подала иск в прокуратуру против Франсуа Мари Банье. В период с 2001 по 2007 год Лилиан Бетанкур подарила своему другу несколько ценных полотен, в том числе обнаженную Матисса, а также работы Мондриана, Монрея и Дикирика. Кроме этого, Франсуа Мари получил несколько дорогостоящих контрактов, страхование жизни и чеков. Все это вместе оценивается приблизительно в 1 000 000 000 евро. Состояние самой Лилиан Бетанкур оценивают в 10 миллиардов евро. В сентябре прокуратура отклонила иск дочери Лилиан, теперь делом занимается суд. Но для возбуждения дела нужна пострадавшая сторона, а Лилиан Бетанкур вовсе себя такой не считает. Год назад она написала своей дочери: «Жан-Франсуа помог мне выйти из круга светских условностей, навязанных мне моим финансовым положением». Что же такого в этом стареющем красавце? Список знаменитостей, с которыми он водил дружбу, сногсшибательный. Луи Арагон, Сэмюэл Бекет, Франсуа Миттеран, Франсуаза Саган, Владимир Горовиц, Сальвадор Дали. Говорят, Они ценили его веселый нрав и склонность к провокациям. На прошлой неделе журнал «Марьян» опубликовал большую статью под названием «Жили-были жиголо и миллиардерша». На развороте черно-белая фотография Банье в 1969 году. Белокурые вьющиеся волосы и задумчивый юношеский взгляд. В своей статье журналист Жюдит Периньон сравнивает Франсуа Мари Банье с Дорианом Греем, персонажем Оскара Уайлда, вернее, с его портретом. Фотограф постарел. Мало что осталось от белокурых кудрей, черная шляпа прикрывает лысину, а улыбка больше похожа на гримасу, рассказывает Жюдит Периньон.
Он все время умел пользоваться своей красотой, своим ангельским лицом. Я думаю, что он всю жизнь искал воображаемых родителей. С другой стороны, это очень капризный и очень властный мужчина, который любит подчинять. То, в чем его сегодня обвиняют, то, что рассказывает прислуга мадам Бетанкур, все это уже было 30-40 лет назад. Эти сцены регулярно происходят в жизни Франсуа Мари Банье. Гнев, оскорбления, грубые слова, вымогательство подарков, сложные отношения. К деньгам. Этот человек все время искал защитников. В одно время это были знаменитые литераторы, как, например, поэт Луи Арагон, писательница Натали Сарот, художники Сальвадор Дали. У этих людей он, может быть, и не брал деньги, потому что это были не особенно богатые люди. Но ему нравилась влиятельность этих людей. Кроме этого, были и богатые дамы. Викантесса Денуай, Мадлен Кастан, знаменитые парижские меценатки. Он становился их протеже. Они ему дарили подарки. Они уже были в преклонном возрасте. Он им не уставал повторять, что они красивы, и проводил с ними много времени.
Какие отношения связывали светского фотографа с этими и другими богатыми и знаменитыми женщинами? Возможно, лишь дружеские. Как это ни парадоксально, мужчина, которого так щедро любят женщины, гомосексуалист. Другая сторона истории – это непростые отношения между матерью Лилиан и дочерью Франсуазой. Мать давно уже передала основную часть своего состояния, около 30% акций Лореаль, во владение дочери без права пользования до ее смерти. Но вот уже 2 года, как женщины даже не говорят друг с другом. На прошлой неделе дочь передала отдельное дело судье по вопросам опеки. Она просит лишить мать дееспособности. Однако судья отказала в рассмотрении дела, сославшись на отсутствие медицинской экспертизы. Лилиан Бетанкура неоднократно отказывалась от ее проведения. Возможно, дочь и мать разделяют и сложное семейное прошлое. Пока мать платит за недешевое лекарство от скуки, Франсуа Мари Банье, дочь пытается примириться с темными страницами истории семьи. Жюдит Периньон.
История компании «Лореаль» и семейной пары Бетанкур очень интересна. В 40-е годы прошлого века господин Бетанкур принадлежал к ультраправым силам. Именно на этой почве он и познакомился с отцом Лилиан, основателем компании «Лореаль» и Женом Шуэлером. Тот управлял финансами ультраправой организации «Кагуль». Всем этим людям ультраправых и антисемитских взглядов удалось после Второй мировой войны заставить Францию забыть их прошлое. Сегодня Франсуаза Бетанкур занимается научной работой. Ее предмет исследования – что общего в христианстве и иудаизме. Она вышла замуж за внука раввина парижского пригорода Ньюи. Своей работой, своей жизнью она пытается поправить определенную часть семейной истории.
Говорила журналист Жюдит Периньон. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Пермской городской думы в связи с пожаром в ночном клубе временно отстранили от должности главу городской администрации Аркадия Каца. По последним данным, число погибших при пожаре в клубе, который произошел неделю назад, достигло 142. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии и поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы отложил до 25 декабря рассмотрение по существу иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. За день до президентских выборов в Абхазии обострилась ситуация на грузино-абхазской границе. Официальные лица в Тбилиси утверждают, что российские пограничники закрыли границу для этнических грузин. Цены на российские нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными, сообщил госсекретарь Союзного государства Павел Бородин. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что власти Узбекистана усиливают давление на правозащитников в стране. Европейский Союз готов ввести новые санкции против Ирана, если тот откажется от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме. Власти Северной Кореи после переговоров со специальным посланником США заявили, что хотят продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами и сблизить позиции по ядерному вопросу. Граждане США, задержанные в Пакистане по подозрению в связях с экстремистами, будут, по всей видимости, депортированы. Об этом заявили в руководстве пакистанской полиции. В России загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная Дума.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Руководитель Москомнаследия Валерий Шевчук, подводя итоги уходящего года, привел многочисленные примеры нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры. Чтобы противодействовать этому, за последние 11 месяцев в столичную прокуратуру направлены 84 обращения. По нескольким из них в связи с уничтожением или повреждением объектов культурного наследия возбуждены уголовные дела. На пресс-конференции руководителя Москомнаследия Валерия Шевчука побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Москва, говорит Валерий Шевчук, не может похвастаться бережным отношением к памятникам старины.
Где-то по незнанию, а где-то по откровенному умыслу часто встречаются факты правонарушений в области законодательства по охране культурного наследия. Где-то эти нарушения незначительные, связанные с незначительными перепланировками, вывешиванием кондиционеров и различных рекламных носителей на фасадах, а где-то имеются, к сожалению, открытые случаи вандализма.
Если судить по фотоснимкам, которые Валерий Шевчук продемонстрировал на пресс-конференции, лучше всего удается борьба с мелкими нарушениями. А вот противостоять застройщику, который до неузнаваемости уродует или вовсе сносит памятник архитектуры, чтобы на его месте возвести что-нибудь коммерчески привлекательное, намного труднее. Впрочем, случается, что здание угасает просто потому, что долго находится в небрежении. Тем не менее, Валерий Шевчук полон решимости.
Эти пользователи, эти нарушители, которые всячески пытаются сегодня задействовать весь ресурс юридический и не только юридический, административный, пытаясь уйти от ответственности, все равно от ответственности не уйдут. Комитет по культурному наследию примет все меры, чтобы нарушения были устранены, а нарушители понесли наказание. На следующий год и этот год зоной нашего особого внимания будет Лубянка, 14, строение 3, это дом Орлова-Денисова. Мы все равно доведем процедуру изъятия в судебном порядке, чтобы этот памятник обрел того пользователя, который смог к годовщине, к 200-летию празднования победы, все-таки был приведен в порядок. Это же, конечно, ситуация, связанная с объектом федерального наследия Славяно-Греко-Латинской академии Никольская 7-9. Мы выиграли суды, сейчас взыскиваем ущерб с нарушителя, возбуждено соответствующее уголовное дело. Еще один объект, который вызывает у нас чувство огромного возмущения, это клуб фабрики «Свобода», архитектор Мельников по улице Вятская, 41. Это объект, который может быть всем известен как зал для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Что получилось? Компания заключила инвестиционный договор на реставрацию этого памятника. Сам по себе памятник конструктивизма, но вместо того, чтобы привести его в духе той проектной документации, которая была согласована, внутри провела работы в стиле такого классицизма с элементами позолоты, и сегодня пытается всячески оспорить и сохранить этот объект. К сожалению, в судебном порядке правительство Москвы в лице Департамента потребительского рынка и префектуры Северного административного округа, а префектура была стороной по инвестконтракту, проиграло все суды. То есть суд сегодня подтвердил, что все, что там было сделано, соответствует духу и букве закона. Так вот, мы подняли из архива всю документацию, установили, что имеет факты подлога документов, установили рабочее взаимодействие с прокуратурой. И сейчас принимаем все меры для того, чтобы изъять этот объект культурного наследия.
Координатор общественной организации «Архнадзор» Константин Михайлов считает крайне важными и обнадеживающими вот какие перемены.
То, что эти слова «памятник», «наследие», «нарушение», «искажение» и прочее зазвучали в судах, это уже большой сдвиг по сравнению с всем предыдущим периодом. Московское наследие, нынешнему руководству, в отличие от предыдущего, эту тему стало активно внедрять в юридическую практику. Как только этот чудовищно неповоротливый механизм заработает, с охраной памятников в нашей стране станет гораздо легче, потому что стоит пройти хотя бы одному процессу, и один или два реальных чиновника, девелопера, хозяйственника сядут на скамью подсудимых, не говоря уже о камере, то все остальные задумаются, а можно ли вот так вот обращаться с наследием? Нельзя, за это снесут голову. Правда, как показывает наша юридическая практика, даже несмотря на положительные решения судов. Дела эти тянутся очень долго, осложняются кассациями, встречными исками и тому подобными юридическими проволочками. И проходят месяцы и даже годы, а в судьбе, собственно, памятников ничего не улучшается. Ну, скажем, выигран иск по изъятию дома Пожарских на Большой Лубянке у нерадивого собственника. Но пока идут встречные кассации иски, с домом ничего нельзя делать, он продолжает разрушаться. Ни противоаварийные, ни реставрационные работы там невозможно.
При этом Константин Михайлов не может припомнить ни одного случая за весь 2009 год, когда бы и судебное решение было вынесено в пользу какого-нибудь старинного дома, и он бы реально, а не на бумаге, сохранил или вернул себе исторический облик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Всего через 11 месяцев после ухода из Белого дома на фоне рекордно низких для президента рейтингов Джордж Буш добился реабилитации в глазах многих американцев. 44% опрошенных предпочли бы сегодня его в кресле президента, 50% высказались за Барака Обаму. Новоизбранный президент Обама вступил на порог Белого дома при почти 70-процентной поддержке американцев. Президент Буш покинул стены первого особняка, поддерживаемый 22% избирателей. То, что менее чем за год разрыв между ними сократился до 6%, свидетельствует, по словам социологов, о том, что экономические проблемы в глазах американцев стали проблемами Барака Обамы. Эти данные не сулят ничего хорошего демократам-членам Конгресса, которым предстоят выборы в 2010 году. Джордж Буш и его наследие едва ли к тому времени останется выигрышным объектом критики для политиков-демократов. Чудо, обратное тому, что регулярно совершают московские власти, расчищая столичное небо от грозовых облаков, пытаются совершить американские ученые. Но их усилия некому оплачивать. Так называемая кампания засевания облаков теряет финансирование в условиях финансового кризиса. И многие эксперты называют эти работы лженаукой. Засуха, отсутствие осадков в западных районах страны заставило некоторые штаты прибегнуть к обстрелу облаков испарениями иодида серебра, которые, как считается, заставляют облака превращаться в дождь. Национальный исследовательский совет не обнаружил ясных доказательств того, что такая технология работоспособна. Некоторые специалисты считают, что она может применяться только для определенного вида облаков в определенных атмосферных условиях. Людей, на которых в результате химической реакции выпадают осадки, беспокоят их последствия. Но сторонники этого чуда утверждают, что такие эксперименты помогают увеличить количество влаги, выпавшей на Землю, от 5 до 15%. История, начавшаяся таинственной автомобильной аварией, может завершиться уходом из спорта звезды мирового гольфа Тайгера Вудса. Таково предсказание британского таблоида «Сан».
Американские комментаторы говорят, что Вудс, скорее всего, будет способен пересидеть бурю в прессе, спровоцированную сравнительно мелкой аварией Кадиллака, за рулем которого находился Вудс. Хотя и они с изумлением следят за развитием истории, которая может закончиться чем угодно, рассказывает Алан Давыдов.
После того, как звезда мирового гольфа, 33-летний Тайгер Вудс, на своей машине врезался в дерево и в пожарный гидрант, спасаясь, как считают многие, от разъяренной жены, желтая пресса, что называется, взяла след, предчувствуя сенсацию, и была вознаграждена. Авария оказалась прелюдией к богатой на детали истории о бесконечных внебрачных интрижках Тайгера. Самопровозглашенные объекты его любовного интереса появляются чуть ли не каждый день. Сегодня список этих дам достиг двузначной цифры. Их цель очевидна – добиться своих 15 минут двусмысленной славы. Готовность прессы обрушиться на своего недавнего любимца больше занимает профессионалов. Обозреватель спортивного телеканала ESPN Говард Брайант объясняет это тем, что общественный интерес к Вудсу из сугубо спортивного превратился в светский, в широком смысле этого слова. Ну как же, темнокожий профи номер один в самом аристократическом виде спорта, миллиардер, отец двоих детей, женат на бывшей шведской фотомодели Эллен Нордегрен. История Тайгера Вудса сама по себе интересна, но упреки в чересчур преувеличенном внимании прессы к ней тоже справедливы. Действительно, на фоне более значимых событий, интерес к таким вещам, как траектория движения машины Тайгера Вудса, был ли он босиком, положила ли его жена клюшку для гольфа в машину, храпит ли он во сне, по крайней мере, бессмыслен. Все происходящее в его доме – его частное дело, и, казалось бы, не должно интересовать общественность. Такой интерес был бы уместен, если бы Тайгер, управляя машиной, скажем, в нетрезвом состоянии, кого-то сбил на дороге. Но публику интересует не столько это, а прежде всего список женщин, с которыми он вступал в связь, и кем этот список еще пополнится. По мнению обозревателя еженедельного журнала Sports Illustrated Фрэнка Де Форда, на основе роста интереса публики к частной жизни знаменитых спортсменов происходит сращивание спортивной прессы и прессы бульварной. Безусловно, гламурная журналистика всегда более тяготела к женской аудитории, в то время как спортивная пресса считалась уделом мужчин. В прошлом в спортивных СМИ было негласное табу на освещение поведения атлетов за пределами спортивного поля. Однако сегодня таблоиды начали активно приглядываться к миру спорта, как к источнику своих публикаций, и спортивным журналистам все труднее сохранять эту сферу в качестве своей заповедной территории. Мы наблюдаем рождение спортивно-светского гибрида журналистики. Но обратите внимание, политические средства информации сегодня также гораздо активнее освещают частную жизнь государственных должностных лиц. Фрэнк Де Форд уверен, что бульварная пресса останется глухой к просьбам Тайгера Вудса оставить его в покое и будет держать под прицелом дальнейшие перипетии личной жизни спортсмена, включая возможное появление новых любовниц, а также возможный развод и раздел имущества с женой.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы, постоянно в сводке новостей звучит эта тема, расследование смерти в СИЗО бывшего юриста Сергея Магнитского, работавшего на Hermitage Capital Management, привело внезапно к отставке высокопоставленных генералов. Кроме того, мы вернемся, конечно же, к расследованию в Перми пожара в ночном клубе и к тому, насколько безопасными остаются и стали российские железные дороги после теракта на Невском экспрессе. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Жизнь оппозиционера Магомеда Евлоева оценили недорого.
Комментарии экспертов.
Почему авторынок упал ниже дна?
В блогах «Свободы».
Новости рынка труда. Работодатели, оказывается, ищут неопытных переводчиков.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».